Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. В рамках программы «Цена победы» или на месте программы «Цена победы» сегодня у нас продолжение афганского марафона. Меня зовут Виталий Дымарский, то есть я на месте в 8 часов вечера по субботам. А сегодня у меня в гостях герой России Ильяс Дауди. Правильное ударение ставлю, Ильяс?
Дауди.
Дауди. Дауди французским таким отцом на последний
слово. Персидским.
Да. Старший сержант запаса, заместитель командира разведвзвода, разведроты 149-го гвардейского мотострелкового полка, еще раз повторю, герой России. Спасибо. Здравствуйте, Ильяс, очень рад вас здесь видеть. Будем мы сегодня беседовать с этим замечательным человеком, а до того я должен вам кое-какие вещи напомнить, уважаемые слушатели. Во-первых, продолжается в рамках марафона сбор средств. И напоминаю, что вы должны послать смс-ку на номер 75, то есть как должны, если хотите, конечно, никого не принуждаем. СМС-ку на номер 7522 с текстом 25 лет без пробелов. То есть двойка, пятерка, ЛЕТ. Да, вот 5 знаков без пробелов. Стоимость смс-ки 45 рублей. Также средства можно перечислять на расчетный счет и с помощью Яндекс.Кошелек. И вся подробная информация об этом на сайте «Эхо Москвы». Если вы откроете, вы там увидите все, как это можно сделать. Сбор средств идет. Уже известно пример. Ну, там, собственно говоря, вы можете увидеть тоже, сколько собрали вот через Яндекс.Кошелек. А, к сожалению, видимо, основная сумма, которая будет через смс-ки, это операторы сообщат там через пару дней, видимо, там какая-то технология это не позволяет сделать. Второе, что я должен вам сказать, это то, что мы продолжаем дарить книги. Книги на афганскую тематику, безусловно. Я вам сейчас скажу, ну, в коротком варианте. Есть книги, автор Юрий Мещеряков «Панджер навсегда», Николай Прогудин. Прокудин, извините, «Бой под Талуканом», Геннадий Васильев «В Афганистане в черном тюльпане», Анатолий Воронин «Второй пояс», Александр Карелин «Регистан где-то рядом», Николай Прокудин «Рейдовый батальон», Равиль Бикбаев «56-я ОДШБ уходит в горы». Вы просто пишите смс-ку на номер плюс 7985-970-45-45, какую из этих книг вы хотите, и вы ее получаете, я надеюсь, что, так сказать, достаточно быстро, насколько, так сказать, вы, наши референты, сумеют все это сделать, оформить и сделать. Я, по-моему, выполнил все обязательства перед тем, как начать беседу с Ильясом Дауди, и тогда мы и начнем. Ильяс, вы разрешили так, без отчества у вас, да? Скажите мне, пожалуйста, вот давайте вот с чего начнем. Вы, ну, из такой интеллигентной, скажем, семьи, да? Ну, в общем, скажем, из интеллигентной семьи. Вы студент и отправляетесь на войну в Афганистан. Добровольно, как я понимаю, так, да? Что происходит в голове у молодого человека, студента, если я не ошибаюсь...
Нефтегазового.
Имени Губкина, да?
Да.
Да. Института престижного, да? Что происходит в голове, что толкает вот на этот поступок, да? Вы... Вот вашим представлением молодого человека, я понимаю, там романтика и все там присутствует, да? Но вот в вашем представлении вы что едете защищать? Вы за романтикой едете? Вы выполняете вот этот вот абстрактный для меня, на мой взгляд, интернациональный долг, непонятно перед кем долг, да? Вы едете, так сказать, в общем, вариантов много. Вы
да,
сейчас нам расскажете.
Да. Я родился на юго-востоке Республики Татарстан. Действительно, в семье интеллигенции. Мама моя была заслуженный врач Российской Федерации. Она была заведующей родильным домом нашего города. Отец был инженером-нефтяником. И, собственно, наверное, будущее мое, оно было как-то запрограммировано. Я должен был бы стать либо медиком, поступив в Казанский медицинский институт, куда очень рекомендовала мать, либо поступить в нефтяной институт. Сложилось так, что вся моя юность, она была связана со спортом. Я занимался боксом, и поэтому был как-то скажем, всегда в команде. И были старшие ребята, были младшие ребята. То есть полный цикл там, преемственности поколений. И старшие ребята, сложилось так, что в 80-е годы стали призывать в Афганистан. Тогда человек, там, если он не поступает в вуз, либо уходит по какой-то причине там, в академический отпуск, он понимал, что у него выбор только армия. И тогда как-то вот не принято было уклоняться от армии, и все наши спортивные старшие товарищи уходили служить в советскую армию и очень часто попадали в Афганистан. Некоторые из них погибли. Вот эта драма прошла через мою жизнь. Мы всем двором, всей секцией ходили их хоронить. Это вот первое неизгладимое впечатление, связанное с Афганистаном. Второе. Поступив в институт нефти и газа имени Губкина, став студентом московского вуза, я имел свободное время и вечерами любил украдкой сидеть, слушать радио «Свобода». И во время там, очередных выпусков вот, там, этих тогда еще запретных эфиров радиостанций, радио «Свобода» или либо
BBC... В Москве еще тогда не было.
Еще не было, да. Значит, стали давать в эфир интервью наших бывших военнопленных, служащих ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, которые рассказывали о том, что, значит, в частях советской армии, дислоцированных в Афганистане, значит, имеют место неуставные взаимоотношения, значит, имеют место жестокие обращения с местным населением в Афганистане и прочее. Но это подыгрывало мой интерес.
Что, захотел все это увидеть?
Это второй аспект. Третье. Ну, мы, безусловно, вы помните, мир тогда, в 85-м году, было прекрасное время. Мир был двуполярен, был Советский Союз, были Соединенные Штаты Америки. И я, как политически подкованный, значит, юноша, понимал, что если мое поколение где-то вот на передовой, я обязательно должен быть к этому причастен. И если мое поколение воюет, значит, я должен пройти тропами этой войны. Поэтому институт располагался на Ленинском проспекте. Значит, я относился, да, к Черемушкинскому военкомату. Сегодня он Гагаринский. Тогда, значит, комиссаром этого военкомата был очень известный человек, полковник Накашидзе. И, значит, я раз к нему прихожу с заявлением, два, три, я примелькался, а, значит, он видит там парень с напором, а это вызвало такое противодействие с его стороны, поскольку там, он, будучи грузином, там, мне как-то заявил следующее. Посмотри, говорит, у меня целые приемные народу, там, родственники, которые своих племянников, детей, там, земляки его в большей степени, пытаются, значит, уклонить от армии, да. А ты мне тут вот просишься на смерть. И, в общем, там, доходило до серьезного такого напряжения. Последней, значит, каплей было, когда я к нему пришел, он сказал, я сейчас позвоню ректору, и тебя очистят из института. Я говорю, ну, хорошо, это будет как раз поводом, чтобы я призвался. И в один день мне повезло, на моем заявлении он ставит, значит, свою резолюцию, будешь, говорит, ты по этим горам бегать, и вот так я оказался, значит, в Туркестанском военном округе. Учитывая, что у меня к тому времени было звание кандидата в мастера спорта по боксу, когда мы попали в воинскую часть, шел отбор в разведывательную роту. И первое, что, значит, задал офицер, когда нас ночью привели в КАМАЗах привезли, значит, в часть, значит, это где-то на часов в 5 утра было, подошел офицер в масхалате, значит, и сказал следующее: те, кто имел проблемы с законом, и те, кто имеет, значит, спортивные разряды, выйти из строя. Ну и набралась компания. Вот из этих, значит, юношей была сформирована разведывательная рота, которая готовила ребят для выполнения интернационального долга в Афганистане.
Ну, понятно. И так началась боевая жизнь. Да?
Да.
Ильяс, вот еще какой вопрос. Ну, я знаю, что вы были тяжело ранены. Да? Были госпитали. Вот я думаю, что во время войны, любой войны, госпиталь – это, помимо всего прочего, еще и время для размышлений. да? Вот когда вам приходилось, а я знаю, что приходилось там по многим госпиталям, да, не хочу сказать слово «валяться», но побывать во многих госпиталях, и когда вы задумывались вот о том пути, который вы коротком достаточно, да, по времени, я имею в виду, прошли в Афганистане, у вас никогда не приходила в голову мысль, что вы, ну, не то чтобы ошиблись, но что, может быть, не надо было этого делать, может, надо было продолжить учиться в институте. Не было ли сожаления?
Ну, учитывая, что все закончилось достаточно драматично, а в таких случаях есть единственный правильный путь не задумываться об этом. Вот это, значит, страница закрылась, дверь захлопнулась, поезд ушел, все, значит, думать об этом не стоит. Это мой подход.
Ни о чем не жалею, да?
Абсолютно. По крайней мере, если отыграть назад невозможно, то, значит, надо закрыть страницу и эту ситуацию попытаться использовать уже в позитиве, да, так, чтобы она уже работала на тебя. А произошло это так, что в ходе очередной войсковой операции, которая проводилась в зоне афгано-иранской границы, значит, мы попали в достаточно очень сложную ситуацию при овладении базовым районом, там, как принято говорить, муджахедов, тогда говорили мятежников. И мы оказались на высоте, на которой, значит, развивались события достаточно интенсивно, и многие мои боевые товарищи получили ранения. Мне удалось троим из них оказать серьезную медицинскую и своевременную медицинскую помощь. Однако при выполнении очередной боевой задачи спустя 2 дня я их догнал в госпитале. Мое ранение, к сожалению, было значительно тяжелым, чем у них. Вот. Дальше путь госпиталей.
Да, то есть
я перенес серьезную ампутацию одной из ног, вторую ногу мне долго латали, делали 6 операций в госпиталях Афганистана, дислоцированных там военных госпиталях, дислоцированных в Республике Афганистан. И в этом смысле я, конечно, крайне рад тому, что это происходило именно там, а не в госпиталях на территории Советского Союза, потому что с нами работали асы полевой хирургии, скажем так, военные врачи, медицинское оборудование.
Это прямо
было
там, в Афганистане?
В Афганистане, да.
Какие-то полевые госпитали?
Это госпитали, при каждом там соединении, дивизии, бригаде.
Это какие-то стационарные, значит, здания? Или
это там модули, наверное, правильнее было сказать, модули, да, в которых производились вот эти операции, соответственно, там первое было непосредственно в зоне проведение операции, второй уже в Кабуле, в армейском, центральном армейском клиническом госпитале. И, как я сказал, что вот врачи были действительно асами, люди, которые, через руки которых прошли там тысячи таких ребят с очень сложными, тяжелыми ранениями.
А сколько вы в общей сложности успели провоевать?
Да, год с небольшим у меня была служба, и около 4 месяцев, там, 5 месяцев в госпитале в Афганистане. В Афганистане. А потом Ташкент и прочее.
А в Ташкенте тоже госпиталь?
Да. 340-й госпиталь, окружной госпиталь находится в Ташкенте, Туркестанского военного округа. Поэтому, хочу сказать, что в госпиталях была особая атмосфера тогда, именно в афганских госпиталях, потому что вот такой принцип товарищества, принцип всеобщего участия и врачей, и медсестер, и санитаров, которые все время с тобой соприкасались. И хочу сказать, что госпиталь в Кабуле, это было помещение, когда конюшен королевской гвардии короля Захиршаха. Вот на всякий случай, доподлинно. В больших таких вот капитальных строениях, значит, были поставлены вплотную койки в 2 яруса.
Неплохо коней содержали, да, видимо?
Уверяю вас, да, здания были очень фундаментальные. И вот эти большие помещения были полны, полностью забиты ранеными. Когда проводилась очередная войсковая операция, не способны, значит, вместить дополнительный поток раненых, значит, врачи вынуждены были размещать вот такие койки в коридорах. То есть это было связано со своевременной эвакуацией раненых из Афганистана в Союз, и поэтому... Вот там те, кто являлся там пациентом, который на протяжении какого-то долгого времени находился в госпитале, он это вот это все проходило через его глаза. И значит, раненых было настолько много, что обычная вот традиционная перевязка утренняя, да, которая предполагает там обрабатывание ран, ребята, которые имели там сквозные ранения сквозь кости, где вот, которые, скажем, были, в которых были, на конечности которых были оборудованы аппараты Елизарова, которые стягивали вот этими дисками кости, сращивали, они самостоятельно обслуживали там собственные раны, да, там обрабатывали и прочее, потому что на них, ну, физически не хватало рук. Да, физически не хватало рук. И первым, что, конечно же, на меня оставило такое впечатление, там, что вот заставило обратить на себя внимание, когда жизнь начинается, собственно, поздно, там, ночью, уже на ночь, да, значит, врачи сдают смену, в углу так темень такая, в углу где-то горит лампа, значит, настольная лампа дежурной медсестры, и, значит, ну, солдаты предоставлены себе, да, вот это время, когда тебе никто не мешает мыслить, думать, что тебя ждет впереди, а для людей, которые получили серьезные увечья, безусловно, это такой очень, да, очень тяжелый момент, вот он там для себя... как-то мысленно себя выстраивал себе путь, как он будет пролегать этот путь, тяжелый путь домой, да, уже с увечьем тяжелым, там, с потерей зрения, с потерей рук, ног там и прочее. И поэтому, конечно, вот в это время, порой, там, поднимая голову, там, будучи сам тяжело раненым, да, поднимая с подушку голову, я обращал внимание, что вот вдоль этих череды коек, да, значит, горят вот эти, тлеют огоньки сигарет. Вот каждый сидит о чем-то думает. Да. А вокруг этого вот какое-то вот невидимое облако, да, не облако, какая-то аура, такая тяжелая аура, которая вот над этим человеком висит, тем, что он загружен мыслями вот этим, то есть вот, которая передает атмосферу вокруг
все,
него.
Все висело в воздухе. Да,
да, все, что, все висело, такая тяжелая аура. И, конечно же, умение друг друга поддержать вот в госпиталях, вот это другое братство. Понятно, что в бою там
это есть какая-то разница между боевым таким братством.
Вы знаете, да, да. Но тем не менее, вот хочу сказать, оно нисколько не меньше.
То есть,
оно такое же крепкое. Вот оно такое же крепкое, да. Вот там есть история на переднем крае, на крае, на линии огня, значит, в условиях гор, дальних походов, что было тоже крайне тяжело, да. А есть еще история та, которая происходила в
госпитале. Здесь, наверное, больше психология, там больше такой чисто физической,
вы знаете,
помощи, военной помощи, а здесь
вот
больше психологической.
Волевые какие-то качества, да, там, дух, вот, он, собственно, он был, конечно, и на там, в первом эшелоне, и в то же время вот на госпитальной койке. Он был и там необходим, потому что все-таки надо было себя достойно вести, потому что все вот там этап пребывания в госпитале, он был сопряжен с физической болью, и для того, чтобы там при всяких операциях или, значит, медицинских процедурах не кричать, мы брали вот эти подушки, обычные подушки, и забивались в рот, кусая их, просто чтобы не было слышно крика, потому что не кричать было невозможно.
А что, вот, не было обезболивания?
Боль. А сколько можно колоть? Это, понимаете, во-первых, это наркотик, да? Они сразу же ориентировали, ну, медики сразу же ориентировали для того, там, ну, пациентов для того, чтобы они от этого отказывались. Это первое обстоятельство. Потом второе обстоятельство. Ну, каждый день это невозможно делать, потому что каждый день боль, да, там, ну, на протяжении там, ранения. Я сейчас говорю о тяжелых ранениях, да, в частности, о том, который сам пережил. Все время колоть обезболивающее невозможно, можно было присесть на наркотик. И там это как-то вот не приветствовалось. И поэтому вот был режим. Сразу же, кто приходил, кто не знал, вот давали вот эти подушки. Я помню, когда я только прибыл в Кабульский госпиталь с Шинданта, вот с запада Афганистана, Вот у нас была большая такая палата, огромная, и к ней примыкала небольшая маленькая. Там, значит, лежал офицер, он орал всю ночь, да, он был командиром взвода, танкового взвода из Кандагара. Он подорвался, танк подорвался на фугасе.
Не самое лучшее
да, и,
место.
В общем, да, и он, тазобедренная кость там у него была осколками раздроблена. И вот это говорит о том, что вот даже тому, чтобы прийти вот, мужественно выглядеть и в госпитале, нужно было иметь там серьезную волю. И, безусловно, многим вещам, вот когда там заканчивалась смена, приходили офицеры, будучи там майорами, подполковниками, они нам, конечно, вот эти навыки передавали.
Ну, вот мы сейчас, еще у нас осталось несколько минут до наших новостей, середины часа, я бы хотел поговорить именно об Афганистане, а потом, может быть, во второй части поговорим, что после Афганистана, да? Здесь, во-первых, вопрос к вам пришел, а как, вот, услышав вашу историю, кто же спрашивает сейчас, назвать надо человека, вот, как ваше решение, это Максим из Москвы, а как ваше решение отправиться в Афганистан восприняли родители?
Скрывал.
Что, не знали, что вы в Афганистане?
Нет, однозначно нет. Если бы я...
Знали, что в армии.
Ну, я сказал, что, знаете, с 85 года приказом министра обороны Соколова начался призыв с высшеучебных заведений. Но он должен был состояться в июне после летней сессии. А призывы в Афганистан, это были ранние месяцы весны, апрель-май. Ну, край-май. И поэтому нужно, если была задача попасть в Афганистан, надо было уйти до сдачи. Ага. Да, при этом я написал заявление в деканате, все, и ушел. И скрывал. Если бы, например, это происходило на родине, в Татарии, то родители бы, конечно, это раскусили, потому что мать там очень известный человек и авторитетный. А в Москве мы уже шли по тому курсу, который выбрали.
Ильяс, ну, я думаю, такая тема есть, она вообще очень личная и необсуждаемая, uh-huh. публичная, но все-таки я рискну вам задать этот вопрос, так у нас, чтобы до перерыва успеть. Вы из Татарстана,
да.
Да? Вы по национальности
татарин.
Ну, я говорю еще раз, вопрос, в общем, неприличный, uh-huh. не хотите, не отвечайте. Uh-huh. Вы мусульманин или
да.
нет? Да.
Да.
А вот тогда уже были мусульманины?
Ну, всегда есть, был. Да? Ну, это укладка.
Вот этот вот религиозный фактор играл какую-то роль, когда вы туда, в Афганистан, попали?
Ну, вы знаете, я все-таки, наверное, если смотреть со стороны, с точки зрения...
Или вы больше были советский человек тогда?
В первую очередь все равно советский. Mm. В первую очередь советский, понимаете? Вот у меня был там... Я старался всегда по мере возможности входить в какой-то контакт. Это не очень приветствовалось командованием, но команда не всегда была рядом. Поэтому я старался входить в контакты, в том числе с афганским населением. Понимать, где какие люди живут, какой у них уклад, угу. чего там и прочее. Да? И, собственно, поскольку я вырос в мусульманской семье, там, в татарской мусульманской семье, угу. очень много было в укладе общего. И, соответственно, там, это только там... Для меня, ну, как сказать, там, подогревало мой интерес к этому народу, но угу. абсолютно не мешало мне выполнять мой солдатский долг. Угу. Когда есть угу. противостояние, мои боевые товарищи, с которыми я пришел в Советский Союз, это мои боевые товарищи, и других нет, угу. На той стороне...
Мы говорили, я не знаю, насколько это правда, что в Афганистан, например, не призывали там, на солдатскую службу там, из Средней Азии.
Абсолютно сильно призывали, здорово призывали. Большое количество со Средней Азии, с республик Средней Азии, они очень достойно долг выполняют.
Мы, кстати, в конце нашего сегодняшнего часа поговорим с одним из таких людей из Узбекистана.
Да, очень достойные ребята с Узбекистана, и значит, фарсоговорящий, будем говорить, mm-hmm. язык там, таджикский язык, таджикский. Он же очень похожий на дарий язык. Таджиков и там есть в Узбекистане там узбеки, говорящие на таджикском языке, там в прошлом, там, значит, таджики, да, они, безусловно, являлись переводчиками и помогали нам в контакте с местным населением. И они также воспринимали свой
дух. А местное население шло на контакт? Не было вражды?
Шло. Население всегда шло на контакт. Я считаю, что контакт вот, за период афганской войны, диалог, да, он всегда был полезен. Он, собственно, помогал сократить потери.
Мы сейчас прервемся. Спасибо, во-первых, за такие полные ответы. Вы не обиделись на мой вопрос, да?
Нет, абсолютно.
Тогда сейчас новости, после чего мы продолжим беседу нашу.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Программу «Афганский марафон». Марафон под названием «Солдаты Отечества». И она сейчас вот стоит как раз на месте, где должна была бы быть «Цена победы», программа «Цена победы». И здесь, поскольку очень много вопросов на тему, где же гость «Цены победы», он был сегодня просто записан. Это записана эта программа, и она будет в следующие субботы транслироваться. А сегодня мы продолжаем разговор с Ильясом Дауди, героем России, афганцем. Такой крепкий человек передо мной сидит, хотя перенес очень многое. Вот он рассказывал и о своем ранении тяжелом, потерял ногу, госпитале. Ну, в общем, что говорить. Ильяс, тем не менее, вот вы все это пережили, и наступил вот этот вот постафганский, что ли, да, период. Ну, вот ваши... Я знаю, что вы успешный достаточно человек, да, вот в этой жизни. У вас успешный бизнес. Хотите, мы назовем его, хотите, не назовем. Вот. Вкусный бизнес. Очень, я знаю это точно. Вот. Но... Вот по вашим ощущениям, по вашим контактам, что ли, с вашими боевыми братьями, все-таки у вас ощущение какое? Многим ли, всем ли удалось как бы вот так войти в мирную жизнь, да, безболезненно? Это все-таки очень тяжелый вот этот вот переход, наверное, да, от войны к миру.
Ну, да, где-то вот все-таки надо на какие-то обстоятельства стараться смотреть со стороны или сверху, скажем так. Вот, знаете, что меня поразило, когда нас перевозили с одного... Я все-таки вернусь в госпиталь, да, и да. Просто, чтобы будет понятно. Когда нас перевезли с запада республики Афганистан на вот центральную часть, где я проходил более глубокое лечение... Нас привезли много вот с этой операции и перенесли в приемное отделение вот этого кабульского госпиталя. Нас никто не ждал, не принимал. Мы лежали на носилках. Значит, лежали на бетонном полу, на котором практически не было плитки. Там она вся уже была оттуда выбита и прочее. И вот как мешок картошки, понимаете, вот это обстоятельство, конечно, ты считал, что ты выполнил боевую задачу, да, спас жизни своим боевым товарищам. Там, вот я на себе эту рубашку примерял, понимаете, и мне казалось, ну, такое неуважение вот к личности, да, вот от чего, с чем это связано. И спустя годы, прошло 25 лет, я отыскал всех ребят, которые были на этой высоте. И мы там с героем Советского Союза Наби Акрамовым, моим однополчанином, вылетели в Бухару. Собрали всех, значит, сделали на центральной площади большое мероприятие, привезли с собой ноутбуки, вручили памятные медали. Конечно, это было просто фейерверком, да? И я вот нашел парня, который был одним из трех бойцов, которых я вытащил вот с этой заминированной площадки. Ну, он без ноги, да, я его привез протезировать сюда, в Москву, потому что всякие мои попытки сделать в Ташкенте не увенчались успехом, привез я его...
А он узбек, да?
Он узбек, да, он узбек, он был, значит, прикомандированным к нашему подразделению сапером, отдельного саперного батальона. И, ну, мы сделали шикарный немецкий протез, здесь все это там понятно. И я его спрашиваю, а что тебе... Когда ты был ранен, у тебя вот в большей степени осталось в памяти. Понимаешь, говорит, когда нас перевозили когда я прибыл в Ташкент, нас выгрузили вот из этого борта, их называли спасателем, вот эти большие Ил-76, которые перевозили раненых на носилках, да, там, из других, значит, частей страны в Кабул, из Кабула в Ташкент, вот эти большие борты называли спасателями. Погибших в цинковых гробах отправляли черный тюльпан, самолет, а эти назывались спасателями. Так вот, эти, по прибытии этого спасателя в Ташкент, нас, говорит, выгрузили на взлетной полосе, хлопьями идет снег, Ну, вот и мы ждем вот это, вот этих там УАЗика, которые нас должен быть там не укрыли, ничего. Просто вот выгрузили, говорят, как дыни, говорят, на Чурджоуском рынке. И, ну, видите, то есть вот мои ощущения и его, они одинаковые. И когда мы...
Ну, то есть вы хотите сказать вообще, в принципе, об отношении, ну, государства, надо, можно говорить,
вы знаете, да?
Да,
но при этом хочу сказать следующее, что все-таки афганцам в большей степени повезло, чем ветеранам других локальных войн, которые, значит, произошли позже. Почему?
По афганцам были законы все-таки.
Я вам скажу, мы возвращались в страну относительно, хоть и кто-то заявлял, мы туда вас не отправляли, и хоть мы по 8 лет проходили в ТЭКе, приходя и демонстрируя, значит, ампутированные конечности, которые не выросли, для того, чтобы нам не скостили эту инвалидную группу и прочее. Все эти унижения мы пережили. Но при этом отношение к афганцам, я считаю, все равно было положительным. Мы приходили в страну, где работали рабфаки. Если ты хотел поступать в ВУЗ, то не в неконкурсной основе мог поступать, значит, в высшее учебное заведение, и к тебе там относились с почетом. Это имело место. Рабочие факультеты, помните, тоже существовали такие,
да,
когда,
конечно,
ты мог поступить в любой престижный ВУЗ, и твои награды что-то стоили. Я считаю, что это большой плюс. Тогда были льготы. Пусть они были незначительные, но это было демонстрацией внимания со стороны государства. Конечно, такие вещи должны быть.
Вы знаете, очень важно, поскольку идет вот этот вот сбор средств, я вынужден просто ответить на вопросы. Здесь кто-то пишет, не вижу на сайте информации, куда высылать. Значит, говорю вам, вот если вы откроете на первой странице сайта радиостанции «Эхо Москвы», прямо первый материал написан «Афганский марафон на Ихе». Откроете и увидите, как, значит, переслать там те средства, которые вы хотите переслать. Вот здесь от Дмитрия Мезенцева, нашего постоянного слушателя, вопрос. Ильяс, вам вопрос. А многие ли военнопленные принимали ислам? Меняли имена, оставшись там в Афганистане?
Ну, все, все.
Да?
Те, кто попал в плен, все. Чем это было? Ну, знаете как,
Это было условие выживания?
Мы можем сказать, только предполагая, да?
Угу.
Кто-то из них становился в строй, значит, противной стороны и с оружием в руках стрелял в бывших своих боевых товарищей. Кто-то не стрелял, но то, что они все прошли через вот эту процедуру, это факт.
Угу. Давайте еще раз вернемся все-таки к после афганской эпохи, да, к после афганскому периоду жизни. И все-таки, ну, вот я здесь какие-то фонды, да, сегодня вот у нас выступала днем в эфире женщина, которая вот этот комитет воинов при комитет глав правительства СНГ. Вы, по-моему, тоже член этого комитета,
да?
Это чуть ли получается не единственная структура, которая оказывает вообще какую-то помощь.
В силу сложившейся ситуации, да, в силу текущей ситуации, да, комитет по делам воинов и интернационалистов – это государственная структура, которая была создана в 1992 году героем Советского Союза Русланом Аушевым при главах правительства СНГ, и поэтому есть бюджет. Есть бюджет, который...
Извините, я вас перебью,
да.
Ильяс, но сегодня днем вот эта женщина...
Да, средств может не хватать.
Сказала, что из фондов благотворительных получают денег больше, чем из государственного бюджета.
Согласен и с этим. Да, согласен и с этим. Но, понимаете, даже наличие этих средств помогает выживать организации.
Нет, я понимаю, что лучше это, чем ничего. Это
зарплату
правда.
Персоналу, который потом, собственно, может заниматься поиском других дополнительных средств. Средств, безусловно, значит, обеспечить вот необходимый объем средств вот только эта структура не может, да, это немыслимо. Ну, есть Министерство социальной защиты, оно насколько может там выполняет государственную задачу, но это задача государственная, потому что опыт показал, что вот все, что там за счет личного участия происходит, там каких-то фондов, коммерческих структур, пожертвований.
Ну, какая-то это есть, видимо, безусловно, солидарность внутри самих афганцев.
Абсолютно,
да,
абсолютно. Вы понимаете, для того, чтобы не быть от этой ситуации абстрагированным, ну, там, у меня есть возможность, я с рядом своих однослуживцев поддерживаю отношения, я участвую там систематически, да, там, где это нужно. Вот там, где нужно решать там какие-то социальные вопросы.
Там, некая адресная фронт помощь этот, такая.
Да, да, абсолютно адресная, да, и там я вот на протяжении многих лет поддерживаю отношения с матерью одного из своих боевых товарищей, собственно, который одним из первых погиб, она вот живет в Ленинграде, в Питере, вот, и поэтому для нее вот это было, для нее это был единственный сын, у нее не было мужа уже к тому моменту, когда сын уходил в армию, да, и больше нет никого, вот она живет эти многие годы одна. Там, мы участвуем в каких-то социальных вопросах, потому что я считаю, что вот, ну, нет, не осталось у нее сына, а какую-то роль, там, насколько я могу, я выполняю сам. Потому что если не было бы этой помощи, элементарно не было бы денег на лекарства, понимаете? А сегодня и лекарства стоят больших денег.
Да. Ну, смотрите, 25 лет прошло, ну, наверное, сейчас уже более-менее не то, чтобы утряслось, ну... Как-то у каждого
абсолютно
случилось,
нет,
да?
Абсолютно нет, скажу
нет,
почему.
Нет, я знаете почему? Да. Я просто вспоминаю те первые годы, да, или там после окончания да. войны. Вокруг афганцев всегда ходили какие-то такие, да, что а они не могли, не имея возможности найти своего места в жизни, да, ну, что говорить, да, был и криминал, было все, да?
Да, да. Вот. Ну, понимаете как, мы были моложе, да, был юношеский максимализм, раз. Значит, было свежо предание, мы только вышли из войны, и, соответственно, нервная система была здорово расшатана, а, значит, вот с синдромом там работа не производилась. Надо еще отметить то, что мы вернулись в другую страну, да, вот, то есть страна в тот переходный период, когда, значит,
вернулись уже, так сказать, посреди перестройки.
Уже перестройка полным ходом была, потому что говорили одно, делали второе, ну, то есть, и, безусловно, там, к этому, там, с юношеским максимализмом, во-первых, во-вторых, будучи, там, с человеком, пришедшим с войны, где там существует правда, да, и ничего, кроме правды. Многие вот эти полутона, они не воспринимались, значит, ну, там, как-то ну, так да. вот, без отторжения.
А вы в каком году?
87
за два года, да?
До... Все равно получилось два года.
Ну, да. А вот нет, за два года, я имею в виду до вывода войск.
Да.
Но
да.
вы же общаетесь там со да. своими, да, там, коллегами, афганцами. А вот вывод войск тогда, в 89 году, да, как воспринимался?
Вы знаете, все равно с печалью. Вот для меня с печалью. Знаете, первая печаль. Я как раз попал в тот период, когда, значит, бразды правления республикой Бабрак Кармаль передал на Джугуле, а на Джугула сразу же определил курс к примирению. И тут, конечно, вот эта вся история, она неоднозначно воспринималась в боевой среде, потому что о каком примирении могла идти речь, поскольку мы типа продолжали терять боевых товарищей, на боевых действиях колонны обстреливались, жглись, тут вот нам это, там, не, это было непонятно абсолютно. Ну, хорошо, значит, Наджиб вошел в роль президента страны. Я там уже практически в сентябре получил ранение. И дальше, скажем, в политике, ну так, политику для себя не, Афганистан не анализировал. Но когда пришли мы там, в Советский Союз, там у нас Михаил Сергеевич уже, собственно, вводил какие-то преобразования. И когда был курс, объявлен курс на вывод войск, мы считали, что вот та задача, которую ставил, все-таки мы ее мы ее не решили. Вот было такое ощущение, что мы уходим с незаконченными, с невыполненными задачами. Я вот это говорю лично от себя. Вот было вот именно вот такое ощущение. Это ощущение солдата, юноши.
Насколько вот, знаете, вот сегодня же, сегодня вот 25 лет, и очень часто я сегодня слышал из уст там и афганцев, там и не афганцев, да, что сегодня праздник. Мне почему-то это слово, оно вызывает соответствующий вопрос. Это, что это праздник или просто это памятная дата? Праздник чего, да, вот этот вывод войск? Это не День Победы ведь,
вы
правда?
Вы знаете, это памятное событие.
Да, памятное событие,
это памятное событие, да, вывода войск.
Да вот для вас это что сегодня? Это
вот я
конец войны это... Нет, с одной стороны. С другой стороны, для войны конец войны это праздник. Согласитесь.
Да. Но мы же все, нас же учили в детстве все дела доводить до конца, да?
Да. Вот, а вы считаете, что до конца не довели?
Я считаю, что да. Вот мы, у нас стояла задача, значит, оказать интернациональную помощь.
Да.
Значит, мы ее неправильно оказывали. Начнем с этого. От того, что, значит, они были нам не рады, а мы теряли своих боевых товарищей. Понимаете? Значит, что-то вот было неправильно во всем этом.
Ильяс, я вам предлагаю надеть наушники.
Да.
Мы сейчас будем разговаривать, да, с... Есть уже на проводе у нас Вардан Леонович? Вардан Леонович Аветисян.
Угу.
Мы сейчас связываемся с Арменией.
Угу.
Так что боевые братья со всего бывшего Советского Союза.
Плохо слышно, я не могу.
Вардан Леонович, вы слышите?
Да, помехи сейчас. Да, сейчас слышу.
Сейчас слышите? Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у нас, наверное, вы знаете, по какому поводу. Сегодня у нас такой на радио афганский марафон в связи с вот такой вот датой. Вот напротив меня сидит герой России Дауди Ильяс. И мы вот обсуждали только что такой вопрос. Этот день для вас, ну, вообще для других афганцев, как бы вы его назвали? Это праздник? Это просто памятная дата? Что это?
Ну, конечно, праздник. И памятная дата, и праздник.
Это праздник чего? Конца войны?
Праздник, вообще, что... Алло.
Да-да-да, слышим вас.
Ливон, вы афганец сам?
Да, для меня это праздник, конечно, праздник.
Да. Вардан Леонович, я, во-первых, должен его представить. Да, командир отделения разведки в 177-м отдельном отряде специального назначения.
Казни.
Да, дважды награжден медалью за боевые заслуги СССР, медалями от благодарного афганского народа, полковник запаса.
Да.
Вардан Леонович, в Армении, наверное, много коллег, которые тоже воевали в Афганистане. На уровне армянского государства, вот кто вы для армянского государства сегодня? Вы ветераны Афгана.
Кто мы для...
Армянского государства, для Армении.
Армянского государства? Ну, это не те, которые там создали армянскую армию. Являемся работой. Конечно, вы сами знаете.
Ну, понятно, понятно.
Ну, хочу сказать, что ребята из Армении, вот...
Это Ильяс Дауди.
Да, ребята из Армении, которые служили с нами плечо к плечу, очень достойные солдатами были. Хочу сказать вот об одном из таких, старшего сержанта, заместителя командира взвода, Наргарибжанян. Там, я сейчас не могу точно сказать, он был с Линакана или с Кировакана, но вот для меня он запомнился очень достойным солдатом, который служил в 149-м гвардейском мотострелковом полку. И я даже, приходя, уходя в сознание, поминаю, вот как он тащил плащ-палатку со мной, когда вот меня тащили на тыловую высоту к вертолету. Поэтому вот у меня вот самые теплые воспоминания о ребятах-армянах, которые служили с нами вместе.
Вардан Леонович, мы хотим вас поздравить. Раз вы считаете это праздником, значит вас с праздником.
Конечно, я считаю праздником. Можно я привет передам своим боевым,
конечно,
товарищам,
конечно,
из России? Я хочу привет передать моим командирам из Новосибирска, Игоря Хазова, из Украины, Артура Деревянко, из Москвы, Алексеева. Вот моим всех командирам, боевым друзьям.
Спасибо. Спасибо, Вардан Леонович. Я думаю, что этот привет, я надеюсь, очень что дойдет до адресатов. У нас сейчас еще одно у нас включение будет. Теперь мы перенесемся в другую постсоветскую, как принято теперь говорить, республику, государство самостоятельное. Мы в Узбекистане. Сейчас с Узбекистаном поговорим. Есть у нас? Но пока здесь нам пишут, я вот попрошу наших товарищей все-таки проверить, потому что все время жалуются на какие-то проблемы с СМС-ками. Я еще раз напоминаю, вроде с другой стороны люди пишут, что все в порядке, кто-то сумел передать. 7522, и вы пишете 25 лет без пробела. Двойка, пятерка и три буквы кириллицы. ЛВТ. Вот без пробела. Должно дойти, во всяком случае. Есть, да, вот мы сейчас соединились с Тулкун Юлдашевичем Касымовым, генерал-полковник, командир 180-го мотострелкового полка, затем начальник штаба 108-й Невельской, дважды краснознаменной дивизии, военный пенсионер.
Да, да.
Тулкун Юлдашевич, правильно мы вас представили?
Все правильно. Вы можете мне по городскому позвонить? Я здесь очень плохо слышу.
Ну, сейчас мы попросим. А у вас есть городской?
Позвоните, пожалуйста.
Сейчас попросим позвонить по городскому. Вот видите, современная связь, конечно, очень хорошая.
Это,
но...
это командир полка, да, в годы службы Руслана Аушева. Именно он его представлял к званию Героя Советского Союза. Это очень уважаемый
пока
человек.
Пока мы соединяемся, кстати, да, я хотел вас спросить, Илья, сразу же мы о геройстве заговорились. Угу. А почему, так, почему только вот буквально несколько лет назад же вы получили героя?
5 лет назад.
Я знаю, что в советские времена всегда была такая, как награда нашла героя, да?
Да.
Вот. Но все-таки времена...
Лучше, как говорят, поздно, чем никогда.
Это правда, да.
Ну, вы знаете, вот со слов моего командира, когда состоялся разговор там в кругу высоких офицеров, командира дивизии, начальника политотдела, командиру полка были сказаны следующие слова. Ты понимаешь, вот сейчас есть слова. Вот сейчас есть разнарядка на политработника. Есть у тебя замполит роты, замполит батальона.
У нас все по разнарядке.
Да, ну вот там, может быть, все, не все, но вот
много.
Тогда. И когда я лежал в госпитале, значит, была информация такая, что вот к званию представлен, потом как-то это, потом ушло на красное знамя, а потом вот там получилась красная звезда. Ну,
в конечном итоге.
Но командиры не успокоились, вот там три моих командира, командир роты, командир батальона, командир полка, они вот над этим работали многие годы, и все-таки командир пробил эту брешь и состоялся.
Ну, слава богу. Тулкун Юлдаш, сейчас хорошо слышно?
Нормально.
Это сейчас, если вы слышали, это говорил герой России Ильяс Дауди. И пока вот мы соединялись с вами, он нам сообщил, что вы, оказывается, были командиром полка, в котором служил Руслан Аушев.
Да. Он был... Я его представлял Героя Советского Союза.
Да, и представлял Героя Советского Союза, да. Тулкун Юлдашевич, ну что, как вы сегодня воспринимаете те события афганские?
Ну, как сказать вам, я вообще-то хорошо помню 15 февраля 89 года, когда командующий штаба армии генерал Громов вывел последнюю воинскую колонну из Афганистана.
Что для вас это было? Вы, вот многие афганцы, я знаю, говорят, что такое было чувство недовыполненной задачи.
Нет, ну как же, мы же выполняли приказ правительства, государства.
Да.
То, что нам было приказано, мы выполняли.
Угу.
Вот, к примеру, мой полк, которым я командовал, он размещался в городе Термези, на границе с Афганистаном.
Угу.
Вот после принятия руководством страны решения о вводе войск, именно нашему полку была поставлена задача 25 декабря 1979 года, 15 часов по московскому времени, форсировать реку Амударья. Те годы моста через реку еще не было.
Угу.
И действовать в передовом отряде, обеспечить выдвижение частей 108-й дивизии по маршруту Термез-Кабул через горный перевал Саланг.
Угу.
И к утру 28 декабря сосредоточиться на северной окраине города Кабула.
Угу. Тулкун Юлдаш, вы сейчас вы в Ташкенте живете?
В Ташкенте, да.
В Ташкенте. Ну вот я только что спрашивал Вардана Аветисяна из Армении, да, и тот же вопрос, наверное, задам вам. афганцы, да, ну вот бывшие воины афганцы, вот, ну, в сегодняшнем Узбекистане для узбекского государства вы кто? Как вас там воспринимают? Там в России худо-бедно, там мы жалуемся, конечно, на государство, но худо-бедно есть некие законы, да, то есть есть некое, если хотите, юридическое признание статуса, да, воина-афганца. Существует ли это вот в других республиках, в частности, в Узбекистане?
Не, ну у нас тоже есть льготы для воинов-афганцев. Льготы, некоторые льготы есть.
Есть все-таки, да?
Да, есть. У нас есть комитет воинов-интернационалистов, такой же, как в России.
Ага.
Они, соответственно, оказывают помощь ветеранам Афганистана. Материальную, медицинскую.
Угу.
Ну, есть, конечно, есть. Условия хорошие, нормальные.
А какие-то отношения поддерживаете с воинами, бывшими воинами уже, ну, из других республик, из России, там, и не только из России?
Ну, а как же, конечно, мы же принимаем участие во всех мероприятиях, которые проводит комитет, а уже, который проводит мероприятия,
ага.
Мы во всех этих мероприятиях принимаем участие.
Ага. Как сегодня отмечаете?
Сегодня? Сегодня у нас было торжественное собрание.
Ага.
Вот. Были мы на возложении венков. У нас памятник поставлен воинам-интернационалистам. Вот. Ну и общались, соответственно.
Толкун Юлдаш, здоровья вам.
Да.
Здоровья вам. Еще раз здоровья. Спасибо за то, что вы поучаствовали в нашей программе. И будем... Как вы скажете, так и будет. Будем считать это праздником.
Я хотел бы всем своим сослуживцам, которые
передать
меня
привет.
Слышат,
да.
Хочу передать огромный привет и пожелать им, членам их семей, крепкого здоровья и благополучия.
Спасибо. Я думаю, что все услышали, надеюсь. Спасибо большое. Это был Толкун Касымов, генерал-полковник из Узбекистана. Ну что, у нас пошла последняя минута уже нашего эфира. Мы возвращаемся к разговору с Ильясом Дауди. Ильяс, вы знаете, я просто... Здесь пришло очень много смс-ок за это время. Ну, чтобы... Я вам просто... Я думаю, что вам приятно будет в этот день это услышать. Спасибо вам, пишет Ольга, за очень человечный искренний рассказ. Здоровья вам. Ну и еще очень много смс-ок с пожеланиями здоровья, успехов и с благодарностью действительно за искренность. Понимаете, в чем дело? Можно соглашаться, разные оценки, мы знаем этой афганской войны, да? Но то, что люди, выполнявшие свой долг, не заслуживают, на мой взгляд, осуждения, это уже точно абсолютно.
Останемся на фразу, на несколько фраз.
Нет, ну, буквально.
Да, хочу поблагодарить «Эхо Москвы» за то, что они повернулись к нам, к афганцам, к солдатам. Вот вспомнили о том, как мы выполняли долг. Спасибо министру обороны Сергею Шойгу за то, что он также повернулся к афганцам. Это чувствуется. Большое спасибо.
Спасибо. Это был такой спецвыпуск программы «Цена Победы». А теперь новости.